Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Юнус, аят 9-10.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Воистину тех, которые уверовали и вершили праведные дела, Господь наставит на путь за их веру и ведет в сады благословенные, где будут течь ручьи. Там возгласят они: «Хвала тебе, о Аллах!» Там обратятся к ним со словами: «Мир вам!» Завершатся же речи их словами: «Слава Аллаху, Господу миров!»
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер: +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Дорогие друзья, вы помните, что в предыдущих передачах мы совершили виртуальную экскурсию по провинции Хузестан и ознакомились с его округами. Наличие богатых нефтегазовых ресурсов провинции Хузестан и доступ к водам Персидского залива способствовали тому, что в этом районе появились гигантские нефтехимические предприятия. Так что наличие многочисленных комбинатов в этом районе обеспечивает возможность создания специальной нефтехимической экономической зоны с многочисленными инфраструктурными потенциалами. Ввиду того, что нефтехимия в современном мире воспринимается как базовая отрасль в структуре промышленности и экономики, мы решили в этой передаче вкратце представить специальную экономическую нефтехимическую зону в провинции Хузестан. На основе мировой статистики 24% запасов углеводородов Ближнего Востока принадлежит Ирану. Ожидается, что объем производства нефтехимической продукции Ирана к началу 2016 года составит 100 миллионов тонн в год, а стоимость экспорта этой продукции превысит 20 миллиардов долларов, что свидетельствует об особом значении нефтехимической промышленности в развитии и процветании страны, а также ее уникальном положении на мировых рынках. Поэтому уместно вначале ознакомиться с округом Махшер, представляющий собой очаг развития иранской нефтехимической промышленности. Оставайтесь с нами. Округ Махшер площадью 7304 квадратных километра расположен на юго-востоке провинции Хузестан, рядом с заливом Хормуса, на западной оконечности Персидского залива. Округ Махшер находится на высоте 3 метров над уровнем моря и состоит из трех частей – центральной части, порта имени имама Хомейни и Индиджана. Расстояние его административного центра Бендер-Махшера от Тегерана – 1032 километра. Воздух Махшера влажный. Максимальная температура летом достигает 48 градусов, а среднегодовая – около 24 градусов. Прежнее название Махшера – Бендер-Машур. Он считался одним из старейших портов Персидского залива, превратившимся в одноименный округ в 1960 году. Порт Махшер состоит из двух частей – новой и старой. Новый Махшер сформировался после строительства экспортного нефтяного порта. И до строительства нефтяных учреждений острова Харк был крупнейшим нефтяным экспортным портом Ирана. Расстояние между старым и новым Махшером – около 3 километров. Жители Махшера в большинстве своем населяют старый Махшер, имеющий более старую структуру и содержащий правительственные здания. Большие экономические преимущества залива Хормуса в 1991 году побудили национальную компанию нефтехимической промышленности приложить более серьезные усилия к развитию нефтехимической промышленности в регионе. Это обстоятельство привело к экономическому и демографическому развитию Махшера. В окрестностях этого округа протекают важные реки Зогре и Джарахи, Марун, и древний город Аск-Калат, и древнее селение Салихак, и древний замок Басиф считаются главными историческими памятниками этого округа. В дополнение к нефтяным экспортным объектам, значение порта Махшер удваивается еще за счет завода, перерабатывающего сжиженный природный газ, а также экспорт сжиженного природного газа из этого порта и гигантских нефтехимических предприятий, расположенных в 20 километрах от порта. Портовый город Бендер-Имам-Хомейни находится к северо-западу от Персидского залива в 90 километрах к востоку от Абадана и Хорамшехра. к югу востока от Ахваза и занимает наилучшее для развития географическое положение. Этот порт посредством Хормуза соединяется с Персидским заливом. Танкеры, отправляющиеся в порт Машар, должны пройти по водотоку Хормуза. Это важная магистраль, через которую в порт имени имама Хомейни и Машар проходят корабли водоизмещением до 100 тысяч тонн. Мендер имама Хомейни, имея 36 причалов, считается крупнейшим морским портом в Иране. В общей сложности крупнейшие суда, доставляющие грузы в Иран, причаливают в порту имама Хомейни. Большая часть населения порта имама Хомейни с 1973 года переведена в город Сарбандар. Этот порт населен в большинстве своем некоренными жителями. Мощности порта для загрузки и разгрузки товаров составляет более 4 миллионов тонн в год, а вместимость складов около 1 миллиона тонн. Порт имама Хомейни, благодаря развитию нефтехимической промышленности, в последние годы получил значительное развитие. Специальная экономическая нефтехимическая зона занимает площадь примерно 2600 гектаров на юго-западе Ирана, на берегу Персидского залива, в округе Машар, в области порта Имам Хомейни. Эта зона, ввиду своего уникального природного и географического положения, а также обладания законными льготами, которыми пользуются специальные торговые зоны, появилась с целью развития торговли и промышленности, в частности нефтехимической и зависимых от нее отраслей, обеспечения экономических интересов, привлечение новых технологий и роста занятости. Что касается географического положения, эта зона посредством порта Имам имеет выход к международным нейтральным водам, а посредством трансиранской железной дороги к Турции, Европе и Центральной Азии. Эта часть провинции Хузестан функционирует как стратегическая и эффективная база в нефтеносных и газоносных районах страны. Стоит отметить, что в настоящее время колоссальная часть нефтяной и нефтехимической промышленности Ирана находится рядом со специальной нефтехимической экономической зоной и может быть большим источником обеспечения сырья для других зависимых отраслей нефтехимической промышленности в регионе. Среди самых важных объектов можно выделить нефтехимический комплекс Бендер Имам Хомейни, нефтехимический комплекс имени Рази, нефтехимический комплекс имени Фараби, НПЗ сжиженного газа Машар и нефтехимическую компанию Хузистана. В продолжении давайте вкратце ознакомимся с нефтехимическим комплексом Бендер Имам Хомейни в качестве одного из самых грандиозных нефтехимических проектов, запущенных в эксплуатацию после победы Исламской революции в Иране. Крупнейший в стране нефтехимический комбинат занимает площадь 270 гектаров на северо-западной стороне Персидского залива между портом Имам Хомейни и Махшаром. Строительные работы этого комплекса, который раньше был Ирано-японским совместным акционерным предприятием, начались в 1975 году. В январе 1979 года, во время победы Исламской революции, когда было проделано 73% работ, с уходом персонала японского подрядчика из Ирана этот проект полностью остановился. Во время навязанной Саддамом войны комбинат 20 раз подвергался авиаударам и потерпел большой ущерб. В 1989 году, с началом восстановительных работ в Иране, японский партнер под предлогом неэкономичности восстановления и реконструкции комплекса вышел из совместного проекта. С этой даты компания была переименована в нефтехимический комплекс Бендер Имам Хомейни, и Исламская республика Иран взяла на себя достройку комбината. За 5 лет в 4 этапа с помощью европейских и местных компаний комплекс был восстановлен, а последний этап его восстановления и запуск в эксплуатацию был осуществлен благодаря усилиям иранских специалистов и без участия ни одного из иностранных специалистов. Основные потребности нефтехимического комплекса порта Имам в сырье зависят от местных ресурсов страны и главным образом обеспечиваются в пределах 100 километров от комбината. Уместно бы заметить, что нефтехимическому комплексу Имам Хомейни подчиняются многочисленные компании, которые производят различные продукты для нефтяной и стальной промышленности, стирающие средства, сырье для полимерного производства, пластмассы и ленты, краски, клей и топливо. В нынешних условиях нефтехимический комплекс Бендер-Имам обеспечит сырье для тысяч заводов в стране, в том числе полиакриловые фабрики Исфагана. Он обеспечит искусственные волокна для сотен текстильных фабрик Ирана. Следует отметить, что в разработке проекта строительства нефтехимического комплекса порта Имам Хомейни предусмотрена защита окружающей среды на море и на суше с соблюдением экологических стандартов. Примером тому установка и использование приборов контроля промышленных сточных вод и после различных обработок окончательных проб и получения уверенности в чистоте контроля оставшиеся воды возвращаются в море. Ввиду соблюдения вышеуказанных соображений, соленое озеро и другие бассейны вокруг комплекса превратились в места обитания разных видов птиц. Нефтехимический комплекс имени Рази находится на территории площади 80 гектаров в районе Бендер-Имам-Хомейни на северо-востоке водного пути Хормуза. Этот комплекс является крупнейшим в стране производителем аммиака, мочевина, серы и серной кислоты, единственным производителем фосфорной кислоты и удобрения фосфата диаммония. Сера, аммиак, мочевина и серная кислота, помимо удовлетворения внутренних потребностей, ежегодно выводятся на международные рынки и играют заметную роль в удовлетворении валютных потребностей комплекса и нефтехимической промышленности страны. Следует отметить, что каждый из десятков существующих в специальной экономической нефтехимической зоне комбинатов, производя разнообразную продукцию, вносит ценный вклад в развитие иранской экономики.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Самыми необходимыми нуждами человека являются вода и еда. Согласно кораническим аятам и хадисам, самой ценной помощью является удовлетворение этих важных и необходимых желаний среди окружающих вас. Без воды и еды жизнь человека оказывается под угрозой. Его светлость имам Садык, да будет мир с ним, сказал: «Никто, кроме Бога, не знает, какая награда ждет человека, который накормит верующего, ни приближенные к Богу ангелы, ни его посланники». Имам Саджад, мир ему, сказал: «Всякому, кто накормит голодного правоверного человека, Бог дарует из райских фруктов, а тому, кто напоит правоверного, который испытывает жажду, Бог дарует из райских напитков». Одежда входит в число обязательных вещей человека. Она оберегает человека от холода и жары и в то же время является неотъемлемой частью человека, когда он собирается появиться в обществе. Поэтому если человек помогает другому человеку с одеждой, которая служит одним из основных потребностей материальной жизни человека – он заслуживает особого места перед Богом. Его светлость имам Саджад, мир ему, в этой связи говорит: «Всякого, кто накормит голодного человека, Бог наградит райскими фруктами. Тому, кто напоит жаждущего, Бог позволит утолить жажду из райского источника. А тот, кто даст нуждающемуся одежду, Бог оденет в зеленые райские наряды». Одним из благих и достойных дел в исламе является традиция предоставления денег в долг без процентов и какой-либо материальной выгоды. Предоставление долга является самым наглядным примером попытки решить проблему братьев и сестер по вере. О том, насколько благочестивым является данный поступок, говорит посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство. Тому, кто одолжит в долг брату своему по вере, за каждую копейку он получит вознаграждение добром и благом весом с гору Ухуд, гору Ридван и гору Синай. А если вы проявите терпение и снисходительность по возвращении долга, то преодолейте мост Сират в загробном мире, словно всплеск искры, и при этом не будете спрошены и подвергнуты мучениям. Относительно тех, которые отказываются давать в долг вещи и предметы, используемые в быту, посланник Аллаха осуждает их и говорит: «Если кто-то будет склонен к такому, Бог в день суда не одарит его своим благом и предоставит его самому себе». Его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Всякому, в ком будет нуждаться брат его по вере, но не окажет помощи ему, несмотря на то, что сам живет в достатке, Бог сделает запретным запах рая». Другим важным примером помощи правоверным и решениях проблем является оплата долгов братьев и сестер наших по вере. Имам Аджафар Садык, да будет мир с ним, сказал в этой связи: «Самым любимым делом для Бога является доставление радости мусульманам, насытить правоверного, устранить его проблему или выплатить за него его долг». Рассказывают, что имам Хусейн, мир ему, однажды навестил больного по имени Усама ибн Зайд. Усама был очень печален. Имам поинтересовался, чем вызвано его уныние. Усама ответил: «Я задолжал 60 тысяч динаров. Этот долг погрузил всего меня целиком в раздумья». Имам Хусейн, мир ему, ответил: «Не печалься, я выплачу твой долг». Усама сказал: «Я боюсь, что покину мир бренный прежде, чем выплачу свой долг». Имам молвил: «Я выплачу все твои долги прежде, чем ты умрешь». Имам Хусейн, мир ему, сдержал свое слово и расплатился с кредиторами Усамы, прежде чем он покинул мир бренный. Посланник Аллаха и непорочные члены его семьи, мир им, призывали также своих последователей не проявлять суровости к должникам. Некий Хамад ибн Усман рассказывает: «Однажды я пришел к имаму Садыку, мир ему, и в это время зашел один из подвижников его светлости. Его светлость спросил у вошедшего: „Почему твой брат жалуется на тебя?“ Сподвижник ответил: „Он жалуется потому, что я потребовал от него все, что мне причитается“. Имам спросил: „Ты думаешь, что если получишь все, что тебе причитается, то не совершишь тем самым ничего плохого? Ответь мне, пожалуйста, что означает переданное Аллахом в Коране, где говорится: „И боятся строгого спроса“. Ты думаешь, они боятся насилия Всевышнего Господа над ними? Клянусь Богом, что они боятся не этого, а боятся не того, что Аллах рассудит их по справедливости своей и воздаст им в полной мере за грехи их и дурные поступки. Сам Бог назвал это строгий спрос. Следовательно, если кто-то потребует свой долг и вернет его себе посредством давления на должника, тот совершит непристойное дело. Очевидно, что должник, в свою очередь, должен сделать все возможное, чтобы вернуть долг. Приветствуется также, если правоверный, пытаясь решить проблему своих братьев по вере, использует свои авторитеты связи. Человек, который занимает социальное положение в обществе, в какой-то группе или какого-то слоя общества, может воспользоваться своим положением и авторитетом для решения проблем и трудностей братьев по вере. Имам Садык, мир ему, сказал: «Лицо всякого верующего, который заступится за брата по вере, воспользовавшись своим положением, Бог сделает неприступным для адского пламени». Его светлость Али, да пребудет мир с ним, сказал:
Аналогично тому, как Бог предписал вам в качестве обязательного предписания ваджиб, пожертвования в пользу неимущих, Он сделал также ваджибом для вас закят доброго имени и авторитета. Другими словами, аналогично тому, как человек обязан использовать часть своего имущества в пользу неимущих, он должен использовать свое положение и авторитет для защиты нуждающегося и угнетенного.
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. В Священном Коране перечислены многие достойные качества посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, которые следует рассмотреть и анализировать с различными аспектами. Однако самой примечательной характеристикой жизни его светлости с точки зрения Корана является его личность и его нрав. В отношении нравственных качеств посланника Аллаха были написаны многие произведения и исследовательские работы не только мусульманскими учеными и мыслителями, но и исследователями из западных и восточных стран, которые рассматривают личные, социальные, культурные и политические аспекты жизни посланника Аллаха, каждая из которых имеет удивительные и своеобразные свойства. Помимо этого, священный Коран указывает на многие значительные качества пророка, достойные анализа с различных точек зрения. Однако самой значительной характеристикой жизни его светлости с точки зрения Корана является его нрав. В целом об этом говорится в Коране. «И поистине ты человек превосходного нрава». Коран, сура «Письменная трость», аят 4. Некоторые толкователи Корана убеждены, что превосходный нрав посланника Аллаха, указанный в данном аяте, охватывает терпение на пути истины, неподражаемое милосердие, щедрость, мудрость в делах, терпимость на пути призыва людей к Богу, прощение и отказ от зависти и жадности. Хотя посланник Аллаха имел все благородные качества, несомненно, добродетели его светлости, на которые указывает Всевышний в Коране, не ограничивались данными вопросами. Может быть, поэтому история знает много рассказов о выдающихся нравственных свойствах его светлости в книгах толкования Корана, сборников хадисов и исторических книгах. Например, имам Хусейн, мир ему, говорит: «Однажды я спросил своего отца, повелителя правоверных, имама Али, да будет мир с ним, о нравственных качествах посланника Аллаха, и он подробно ответил на мой вопрос. В части этого хадиса говорится: посланник Аллаха всегда был улыбчивым, ласковым в отношении своих сподвижников, никогда не проявлял насилия, агрессивности, не прибегал к оскорблениям, не упрекал и не угодничал перед другими, никого не отговаривал, и никто не возвращался с пустыми руками из отчаявшихся людей, которые обращались к его дому. Категорически отказывался от трех дел – от спора в разговоре, благословия и вмешательства в дела, не связанные с ним. В общении с людьми никогда не упрекал других и не пытался раскрыть ошибки и недостатки людей. Он заводил речь только о делах, в которых надеялся на божественную награду. Его речь была настолько привлекательной, что во время его выступлений все молчали, и когда его светлость останавливался, другие начинали разговор, но никогда не спорили между собой в его присутствии. Каждый раз, когда обманутый и неосведомленный человек ругал его или грубил, его светлость проявлял терпимость и говорил своим сподвижникам: «Когда вы видите, кто-то нуждается в чем-то, дарите ему это». Его светлость никогда не прерывал речи других, пока они не заканчивались. Маани Алябхар, страница 83. Несомненно, в отсутствии ценных благородных нравов посланника Аллаха трудно было представить себе принятие ислама со стороны арабов эпохи джахилии, невежества, крайне жестоких и непреклонных людей. Для того, чтобы показать значение нравственных ценностей в создании человеческого общества, посланник Аллаха говорил: «Я был избран пророком, чтобы дополнить нравственные ценности». Маджма аль-Баян, том 10, страница 333. В этом же отношении священный Коран представляет посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, хорошим образцом и призывает истинных верующих следовать его благородным методам в жизни, так как соблюдение нравственных ценностей играет значительную роль в укреплении личных и социальных отношений, связи между людьми, в создании дружеских уз, в укреплении положения исламской уммы в мире и, кроме этого, имеет определяющее воздействие в вечной судьбе человека в ином мире. Поэтому посланник Аллаха говорит: «Самыми любимыми и близкими мне в день страшного суда будут самые добродушные и скромные среди вас». Бихароль Анвар, том 71, страница 385, хадис 26. В другом хадисе говорит его светлость: «Самым любимым среди вас в глазах Бога является тот, у кого самый благородный и лучший нрав. Это те скромные люди, которые устанавливают дружеские отношения с другими и привлекают их к себе». Важный момент, который необходимо затронуть, заключается в том, что нравственные ценности могут сохранить свою ценность только в случае продолжения и повторения, что сделает их привычкой или обычаем в обществе. То есть их нельзя ограничивать определенным временем и местом, и необходимо проявлять их постоянно и при всех обстоятельствах. Как говорится, они должны внедриться в душу человека, чтобы человек всегда соблюдал гуманные и нравственные нормы. В части Зиарата Джамия Кабира, где описываются высокие нравственные характеристики семейства пророка, да благословит Аллах его и его семейство, указывается на это обстоятельство и говорится: «Ваша привычка – милосердие и щедрость, и ваша натура смешана с благородством». Таким образом, невозможно назвать высоконравственным человека, у которого временно и только в особых условиях проявляется нравственное поведение. Иными словами, человек, который иногда бывает добродушным и иногда жестоким, в одном случае щедрым, а в другом скупым, а в некоторых случаях мы видим его скромным, а в других – высокомерным. Такого человека невозможно назвать нравственным или символом нравственных ценностей. Важнейший вопрос, который возникает в области жизни посланника Аллаха, состоит в том, почему среди многочисленных видных свойств и характеристик пророка Всевышний указывает на нравственные свойства его светлости, и почему посланник Аллаха так резко акцентирует внедрение нравственных ценностей в исламской умме. В ответ на этот принципиальный вопрос следует напомнить, что у каждого человека имеются два аспекта – внешний и внутренний. Внешний аспект человека – это его внешнее сотворение и физические аспекты его существа. Один человек высокого роста, другой короткого, один красивый, другой некрасивый, один светлокожий, а другой темнокожий. В целом, каждый человек имеет свои внешние свойства, которые с точки зрения оригинальной исламской культуры никак не считаются превосходством и не воздействуют на ценности его личности. С точки зрения исламской культуры, только внутренние свойства, существенная натура человека могут служить основой для признания его личности, от которого зависит истинная ценность каждого человека. Вполне возможно, что человек, у которого есть физические и внешние недостатки, является выдающимся с нравственной точки зрения. Ислам высоко ценит таких людей, и миссия посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, как и других пророков Божьих, заключалась в восстановлении внутреннего аспекта людей. Его светлость был избран пророком для вызывания внутреннего изменения и нравственной революции в обществе, не замечая внешние свойства людей. Посланник Аллаха говорил имаму Али, да будет мир с ними, который сам был полноценным символом нравственных ценностей. Каждый раз, когда ты видишь себя в зеркале, попроси Бога подарить тебе красивую натуру. Тухораль-Укуль. Всевышний Господь в определении этого принципиального подхода говорит в Священном Коране. «О люди, воистину, мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга, ибо самый уважаемый Аллахом среди вас – это наиболее благочестивый». Коран, сура комнаты, аят 13. Данный аят четко подчеркивает, что внешние свойства, в том числе этика, цвет кожи, языки, не считаются критерием превосходства людей, а только богобоязненность, чистота души, божественные ценности могут определить превосходство людей в глазах Всевышнего. В этом заключается тайна особого внимания Всевышнего на нравственные характеристики пророка. Кроме того, нравственные и гуманные ценности, от которых зависит истинная жизнь человека и общества, являются признаком чести, культуры, развития цивилизации в каждом обществе. К тому же говорится, все народы живы в истории своим нравом. Умрет тот народ, который потерял нравственность. Одна из целей пророков заключалась в создании именно такой жизни в обществах. Они старались создать общество, в котором преобладает дух, наблюдается дух искренности и дружбы, самоотверженности, терпимости и прочие нравственные и гуманные ценности, где жизнь обретает свой полный смысл. Такие животворные мероприятия посланника Аллаха в мертвом обществе Джахилии спасли арабов от безнравственности и принесли им высокие нравственные ценности. В результате данных мероприятий мир и дружба заменили войну и насилие, единство, разногласия и безнравственность, а культура самоотверженности – жажду наживы и грабежа. И появилась новая жизнь в исламской уме. Именно такие нравственные ценности должны быть сегодня восстановлены в исламском мире за счет следования высоконравственным методам пророка, да благословит Аллах его и его семейство, и с опорой на божественную помощь, чтобы наш мир, в котором сегодня отсутствует искренность, дружба и братство, вновь наполнился нравственностью, знаниями и добротой.
Thank you.
«Единство в исламском мире».
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжая цикл передач из области единства в исламском мире, сегодня мы поговорим с вами о месте исламского единства в воззрениях и идеях Аятуллы Хаменеи. Аятулла Саид Али Хаменеи называет исламское единство самой острой потребностью мусульман в современном мире. Разъясняя значение единства, его светлость отвергает механическое представление, основанное на том, что все вдруг разом отложат в сторону идеологические и исторические разногласия и сделают акцент на том, что единство можно добиться посредством интеграции мусульман в борьбе с общими внешними врагами. Отклонив воззрение тех, кто под предлогом сохранения единства намеревается оставить в сторону религиозные дискуссии и полемику, его светлость говорит: «Единство между мусульманами вовсе не означает того, что человек должен отказаться от своих убеждений, от тех убеждений, в которых мусульмане расходятся во мнениях. Богословы и улемы обязательно должны вести научные дискуссии и споры, однако эта полемика не должна обретать враждебного характера. Дискуссии всегда должны сохранять свой аргументированный характер. А фундаментом таких дискуссий должны всегда оставаться Коран, посланник Аллаха и разумные доводы. Ведь священный Коран призывает к размышлению. Следовательно, нельзя ни отодвигать ни на задний план религиозные вопросы под предлогом единства, ни подрывать единство под предлогом межмазхабных дискуссий. Если сам факт существования различных мнений и разночтений служил бы причиной раскола, то и семью не следовало бы создавать, я уже не говорю об обществе и уж тем более религиозном обществе. Ведь даже между членами одной семьи существуют разногласия. Следовательно, единство, в котором говорят наши выдающиеся улемы, является единством, которое идет вразрез с неверием и целями врагов ислама, а не единством, которое нацелено на убеждения и внутренние вопросы правоверных». Его светлость называет раскол смертельным ядом для исламского мира, а колониалистов и империалистов, которые разграбляют ресурсы и богатства исламских государств, фактором раскола и разногласий. Его светлость Аятулла Хаменеи считает, что вражда чужеземцев в отношении шиитов и суннитов нацелена на претворение в жизнь цели врагов, которая является суть подлинного ислама. Его светлость Аятулла Хаменеи говорит в этой связи: «Вопрос шиизма и суннизма служит одним из важных средств врагов для того, чтобы парализовать исламскую умму. Разногласия между шиитами и суннитами служат одним из средств, дубиной врагов против исламской уммы. Об этом пусть знают все – сунниты, шииты, все мусульмане в Иране и исламском мире. Они всячески используют это средство, как только могут. Когда под давлением оказываются сунниты Палестины, они отговаривают некоторых, говоря им: они сунниты, а вы шииты. Они таким образом пытаются сделать все, чтобы одни мусульмане не помогали другим. Сегодня, когда под давлением находятся шииты Ливана, они вновь агитируют: не помогайте им, ведь вы сунниты, а не шииты. А ведь они не уважают ни суннитов, ни шиитов, потому что они выступают против сути ислама. Смертельным ядом исламского мира является раскол. Раскол разбивает целые народы, разбивает сердца», подчеркивает Аятулла Хаменеи. Его светлость называет разногласия между двумя идеологическими школами естественным и обычным делом, а вынесение исторических и религиозных вопросов на всеобщее обсуждение и эмоциональный подход к этим научным вопросам, требующим специальных знаний, одним из средств чужеземцев для усиления разногласий и раскола среди мусульман. Разногласия между последователями двух воззрений на почве фанатизма и предвзятости является объективной реальностью и естественным делом, и это присуще не только шиитам и суннитам. Эти разногласия всегда существовали между последователями шиизма и суннизма внутри этих школ. Обратитесь к истории, и вы увидите, что разногласия существуют как между последователями суннитского мазхаба, между шафиитами, маликитами, ханбалитами, ханафитами, мутазилитами, ашаритами, так и среди шиитов. Эти разногласия становятся чреватыми, когда их выносят на всеобщее осуждение на уровень народных масс, и в этом случае происходят стычки. Ведь богословы так себя не ведут. Они дискутируют, беседуют, обсуждают. Но когда этим вопросом берутся решать те, кто не обладает знаниями и в научном плане является невооруженным, он начинает использовать оружие чувств и эмоций, оружие кулаков и прочие материальные средства, а это уже является опасным. Такое всегда было в мире. Правоверные и благотворители всегда стараются не допустить этого. Улемы, богословы, элита всегда прилагают усилия, чтобы между правоверными, незнакомыми с научной стороной вопроса, не возникало столкновений. Однако на этом историческом пути появился момент, когда в эти разногласия вмешался еще один фактор, которым стал колониализм. Мы вовсе не утверждаем, что причиной разногласий между шиитами и суннитами всегда был колониализм. Не последнюю роль сыграли чувства и эмоции. Были также причастны невежество, фанатизм, эмоции, неправильное понимание, но когда в дело вмешался колониализм, это оружие было использовано по максимуму. Признав наблюдаемое порой взаимное оскорбление и неуважение последователей разных исламских мазхабов по отношению друг к другу на руку врагам ислама, его светлость Аятуллах Хаменеи призывает правоверных воздержаться от такого рода поступков и подчеркивает. Сунниты и шииты отправляют каждый свои обряды, проводят свои религиозные церемонии и мероприятия и должны это делать. Однако красной линией служит то, что они ни в коем случае не должны затрагивать святости друг друга, что порой происходит из-за невежества и незнания как со стороны шиитов, так и со стороны суннитов. Потому что это то, чего хочет враг. И здесь мусульмане должны быть бдительны и осторожны. В одной из своих фетв его светлость Аятуллах Хаменеи признал харамом, недозволенным по шариату, оскорбление Айши, одной из жен пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. Оскорбление святынь и священных ценностей братьев-мусульман, в том числе обвинение в адрес супруги посланника ислама Айши, является харамом. Это касается жен всех божьих пророков, в том числе господина всех пророков великодушного пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, подчеркивает Аятуллах Хаменеи. Его светлость подвергает критике некоторые шиитские течения, зависимые от чужеземцев, которые, оскорбляя святыни суннитов, раздувают пламя вражды между мусульманами и называют их воспитанниками спецслужб, зависимых от старого колониалиста Британии. Его светлость отмечает: «Мы не признаем шиизм центром и агитационной базой которого является Лондон. Такой шиизм – это не та религия, которую распространяли непорочные имамы миром и которую они признают. Шиизм, который основан на создании распри и раскола, который готовит путь и делает его беспрепятственным для врагов ислама, не является шиизмом. Это уклонение от правильного пути. Шиизм является полным и совершенным олицетворением подлинного ислама – Корана. Мы поддерживаем всех тех, кто способствует единству, и выступаем против всех, кто действует вразрез с единством». С другой стороны, его светлость Аятуллах Хаменеи признает формирование и деятельность такфиритских течений суннитского мазхаба, нацеленными на раскол исламской уммы, и признает их приспешниками Америки. Исламский мир сегодня как никогда ранее нуждается в единстве. Раскол и такфиризм являются бедами, нависшими над жизнями мусульман. А ведь все правоверные во время намаза обращаются в одну сторону, считают для себя святым Коран, верят в единого Аллаха и любят печать пророков. Враги ислама как никогда ранее бьют в барабаны войны и усердствуют, чтобы создать раскол среди мусульман, и по-прежнему вынашивают планы завоевания господства над исламскими государствами. В таких условиях единство считается тем самым целебным средством, к которому призывает Бог своих набожных рабов. В свою очередь, если мусульмане примут разумом и сердцем данный божественный призыв, они обретут счастье и величие. Хотя надо сказать, что специалистами распри и расколов были англичане, а американцы научились у них, и всем своим существом сегодня они работают в этом русле. Так веритские группировки, которые мы с вами сегодня наблюдаем, все до единого являются их детищами. В деле претворения в жизни исламского единства его светлость Аятулла Хаменеи признает важным и необходимым два принципа. Первый – устранение разногласий, противоречий, столкновений и обструкций, а другой – движение в сторону господства ислама. Его светлость в этой связи говорит: «В вопросе единства есть два основных момента, каждый из которых заслуживает особого внимания. Когда мы заявляем о единстве, мы должны помнить данных два момента, и это является важным в практической жизни мусульман. Одним из них является устранение разногласий, противоречий и столкновений и обструкций, которые существовали на протяжении многих веков между мусульманскими племенами и мазхабами, и всегда эти противоречия оборачивались против мусульман. А второй момент заключается в том, что это единство должно служить господству ислама. В противном случае это единство будет пустым и никчемным».
Здравствуйте, доктор! Теперь в России мигрень лечат ботоксом. В службе лечения боли НИИ скорой помощи имени Склифосовского начали применять инъекции ботулотоксина для борьбы с мигренью. Ботулинотерапию для лечения головной боли начали применять несколько лет назад в США. До недавнего времени подобные процедуры не проводили в России, так как не было специалистов, владеющих методикой. Инъекции ботулинового токсина, расслабляющего мышцы, прописывают тем, кто борется с нестерпимой головной болью каждый день и кому обычные лекарства уже почти не помогают. Неврологи, проводящие ботулинотерапию, принимают около 15 человек в неделю. Процедуру назначают после серьезного обследования, в ходе которого врачи выясняют причину, характер и место проявления боли. Если состояние пациента соответствует определенным критериям, больному, в зависимости от его состояния, делают от 10 до 30 инъекций ботокса в определенные точки головы и шеи.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka.parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.